Тема дня.
17:05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Главная новость сейчас одна. Это падение самолета Ан-26 Министерства обороны Российской Федерации в Сирии. При заходе на посадку на авиабазе Хмеймим известно, что машина не дотянула до торца полосы около 500 метров. На эту тему будем говорить ближайший как минимум час. Дальше в зависимости от информации, которая будет приходить либо не приходить из Сирии, рассчитываем, что все-таки какие-то сведения будут обнародоваться. В нашей студии политолог, публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Георгиевич. Аббас Джума, политический обозреватель «Комсомольской правды». Аббас, не очень добрый день. Скажи, пожалуйста, есть ли в арабском сегменте интернета больше информации, чем та, что есть сейчас в Рунете?
Нет, ну, первоисточником выступило российское Министерство обороны.
Простите, сразу прерву, я залез на сайт Министерства обороны. Здесь в разделе «Новости» нет новости о падении нашего самолета. Нет.
Но, тем не менее, ссылка идет на Минобороны, и пока ни у кого никаких новостей вот сверх того, что было заявлено в Министерстве обороны, нет. Все цитируют, собственно, тот факт, что, скорее всего, это все-таки техническая какая-то, да, там неполадка произошла, и именно это стало причиной падения. Ну и, соответственно, подчеркивается, что на месте крушения самолета было сообщено, что никакого огневого воздействия, то есть никакой стрельбы, там, условно говоря, что это не террористы, а вот, возможно, техническая неполадка. Это, во всяком случае, то, что сейчас известно. Безусловно, будет создана комиссия, которая займется детальным изучением всех подробностей этого происшествия. Как, почему, откуда, что и так далее.
Георгиевич, ну, как-то, если честно, смущает эта вот череда ЧП
самолетами,
и вообще череда ЧП, в рамках которых Россия выглядит не очень хорошо, там и в преддверии выборов, и в целом, я имею в виду и самолет Ан, и кокаиновый скандал, и вот эту новость с отравлением непонятно чем перебежчика, бывшего офицера ГРУ, которого нашли в Великобритании.
Предателя.
Обменено в 2010 году на группу, в которой была Анна
Чахова. Ну, что делать? Информационный фон такой, какой он есть. Но, тем не менее, я не думаю, что это, конечно, и вы не думаете вряд ли, что это результат некого единого заговора против нашей страны. Это стечение обстоятельств, которое свидетельствует о совершенно разных вещах. Потом с этим грушником бывшим, да, пока еще непонятно все-таки, кто его отравил. И они там грозятся про русский след, значит, раскопать и отомстить, но сначала пусть покажут на него. Вот. А что касается Ан, то, конечно, трагическое такое, мистическое даже совпадение. Сегодня были утром опубликованы, я читал их в нескольких, на нескольких ресурсах, переговоры последние пилотов, которые, собственно, подтвердили версию. Ну, она довольно быстро появилась, вот, об обледенении и потери высоты, обледенение приборов, которые определяют скорость, и, соответственно, возникших неправильных действий экипажа как следствие того, что они были дезориентированы.
Мы планировали приборами об этом очень много говорить в картине дня. Скорее всего, мы, естественно, к этой теме тоже вернемся, потому что это все очень важно. Здесь нужно отметить, что информация практически сразу после того, как обнаружили бортовой самописец, речевой, и кто-то получил доступ к этим аудиофайлам, была утечка о том, что в последние секунды члены экипажа ругались, то есть командир воздушного судна и второй пилот ругались. Мы смотрим сейчас на эту расшифровку, и они действительно там ругаются.
Но они ругаются, они потому что не понимают, какая скорость и что делать.
Да. Мы об этом чуть позже. Давайте пока вернемся к крушению Ан-26 в Хмеймиме. Вот что известно к этому моменту.
Справка на радио «Комсомольская правда».
На аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет. На борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Авария произошла при заходе на посадку. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно 500 метров до взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В Министерстве обороны подчеркнули, что с земли его не обстреливали. Комиссия изучает все возможные версии произошедшего.
Вот действительно все, что известно к этому моменту. Пока никаких дополнительных источников информации, бит каких-то информации нет. Хотя, простите, вот есть кое-что. Паблик Мэш сообщает, разбившийся в Сирии Ан-26 был приписан к 6-й армии воздушно-космических сил. Его откомандировали в Сирию. Машина базировалась как раз на аэродроме Хмеймим. Аббас, я правильно понимаю, что... Там наши самолеты не только боевые полеты выполняют, я имею в виду, летят бомбить гнезда террористов,
конечно.
Но и, соответственно,
конечно, и логистика обеспечивается, естественно, и перевозят. То есть в данном случае не суть вообще, чем занимался самолет, суть то, что там было 32 человека, все они погибли, вот как сообщается. Я бы предостерег вообще, да, и наших радиослушателей, и нас с вами от увязывания, вот правильно, как сказал коллега, вот этих вот событий, каких-то вот, ну, какую-то череду неудач, связанных там с кокаиновым, как ты сказал, скандалом и так далее. Это то, дорогие друзья, чем сейчас будут заниматься наши недруги, те, кто, безусловно, я вот уже вижу, пошла лавина, собственно говоря, значит, злорадство, да, в отношении наших вот погибших ребят, что вот вы получили, это вот вам за все, это вас Бог карает, и первый самолет упал, и второй упал, и так далее, и тому подобное. То есть вот это то, чем будут заниматься наши враги, увязывая это в некую такую вот логическую цепочку, хотя логика тут отсутствует, дорогие друзья. Это просто жизнь, к сожалению. Самолеты взлетают, самолеты и иногда не приземляются, иногда они падают, люди умирают, что поделать. Это не только в России происходит, это происходит по всему миру. От этого, к сожалению, да, пока панацея не придумана. Царствие им небесное, это большое горе, безусловно, но мы не должны давать сейчас нашим идеологическим противникам почву для злорадства, для вот произрастания вот этих ростков ненависти.
На то они идеологические противники, чтобы находить почву даже там, где почвы нет никакой, где...
Ну не будем им в этом помогать, во всяком случае, как минимум.
Пошли сразу версии от наших слушателей по поводу возраста самолета, но вот как справедливо говорят профессионалы, от возраста, от того, что самолет старый, ну, я не знаю, есть ли такая статистика или нет, но профессионалы говорят, что, может быть, единицы и то там на заре остановления авиации.
Я насколько понимаю,
была авиакатастрофа именно от старости.
Да, нет, вообще, насколько понимаю, в самолете самое главное – это его запчасти. И запчасти меняются. Он может быть сколь угодно старым, но запчасти проверяются, что-то заменяется. В итоге начинка, она должна все время оставаться в кондиции. Там все чистят, меняют, взаимозаменяемо все всегда. Поэтому в данном случае понятие старый-новый – это же не игрушечный самолет купил, да, там он летает у тебя, отслужил свое, и все, его выбросили.
Еще кое-какая информация, вновь Public Mesh ее обнародовал. За штурвалом разбившегося в Сирии Ан-26 находился майор, фамилия Смирнов. Всего на борту было несколько гражданских лиц. Известно, что борт вылетел с аэродрома КВРС в пригороде Алеппо. После этого совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим. Разбил самолет в
14:00. Взлетал и садился два раза.
Да. Причем взлетал и садился Хмеймим, это все-таки хорошо охраняемая военная база, и, наверное, далеко не у каждого аэродрома, которым пользуются наши ВКС в Сирии, есть такая охрана, как у Хмеймима, тем не менее, все было нормально. Да?
Но будет ли Минобороны рассказывать там о каких-то переговорах диспетчеров там, и так далее? Там,
но Минобороны уже подчеркнуло, что огневого воздействия не было.
Нет, ну понятно, но...
Чтобы сразу отсечь спекуляции.
На причины катастрофы, почему, самолет, прямо скажем, вражеской страны находится на вооружении нашей армии? Ну, такой вопрос, например. Ан, он не у нас производится, на Украине. И запчасти оттуда должны быть, правильно? Или не должны быть?
Ну, 148-й, например, уже освоили производство 148-х у нас в Воронеже, если память мне не изменяет.
Да, должны были, да.
Вот, и, соответственно, запчастей тоже. А 26-х их просто так много. до сих пор остаются на вооружении, много, да. И машины хорошие, и, ну, к счастью, прям скажем, не каждый день с ними происходят какие-то ЧП, и просто так отказываться от них, наверное...
Ну, не каждый день, да.
Мы продолжим знакомить вас со всеми обновлениями по этой теме в следующей части эфира. Продолжаем разговор об авиакатастрофе в Сирии. При заходе на посадку в аэропорту Хмеймим, не дотянув около 500 метров до полосы, упал военно-транспортный Ан-26. На борту было 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли, говорится в сообщении Министерства обороны. Известно, что самолет не был обстрелян, точнее, вот как об этом сообщает военное ведомство. Это цитата. «По докладу с места огневого воздействия по самолету не было». Конец цитаты. Вот так. На прямую связь со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствуем тебя.
Да, добрый день.
Скажи, пожалуйста, вот насколько хорошо, по твоим сведениям, охраняется территория вокруг Хмеймима и вообще сам аэродром? Что это из себя представляет? Это вот глубина этой зоны, которую контролируют наши спецподразделения. Это 500 метров от полосы, это километр от полосы. Вот.
Ну, вообще это глубокий тыл, где находится авиабаза Хмеймим. Вокруг там частный сектор, и практически все засажено сельскохозяйственными культурами. Там от оливков до, не знаю, огурцов, помидор. Там урожай же круглый год снимается. Вот. То есть, ну, по сути, там такие облагороженные культурные леса, да, из фруктовых деревьев. Вот. Там по одному апельсину не дарят, сразу тебе дарят 5 килограмм прямо сетку. Вот. Изобильный край. Блокпосты там расставлены, я помню, что на всех подъездах за несколько километров, и не один блокпост. А сама авиабаза совмещена с гражданским аэродромом. Только для военных, я так понял, что там выделена отдельная полоса. Вот, длинная, широкая, вот здесь сложно мне сказать по цифрам. Вот. Ну и при этой полосе рулежные дорожки, ангары для самолетов и огромный наш военный лагерь. Ну, как бы средства ПВО, не буду уж их называть какие, но они стояли там везде, в капонирах. Хорошие средства ПВО, самые современные российские.
Если вот попытаться представить
Прости,
себе...
Можно да, я... Конечно, это абсолютно не касательно темы и камень не в чей огород, а просто напомню, что ну, при всем при этом относительно недавно было предпринято подряд две, ну, на мой взгляд, успешные попытки обстрелять Хмеймим. Первое, это туркоманы минометными, значит, мобильная группа минометами обстреляла. Там, конечно, были завышенные да, там, данные о потерях и так далее. Вот. А второй раз это были беспилотники.
И в 2015 году, как только наши там стали, развернули базу, тут тоже были такие попытки, нам как бы рассказывали, как бы персонал базы. Вот, я говорю, там вокруг зеленка, и, по-видимому, ну, достаточно просто к ней подобраться.
Да, да, к сожалению. Но опять же, да, сейчас преждевременно говорить в таком ключе о вот этой аварии, да, о трагедии, которая сейчас произошла.
Ну да, да, разумеется.
Да, потому что должна создаться сейчас группа. И тогда я говорю, вот недаром сразу подчеркнули, что огневого воздействия не было. Неизвестно, что там выяснится потом. Надо подождать и посмотреть, что нам скажут. Но сразу, видимо, решили отсечь в оборонном ведомстве вот эту значит, возможность для спекуляции на вот этой вот почве. Потому что они действуют как, да, вот, ну, те, кому выгодно обвинить во всем, значит, несостоятельность российской власти, значит, то, что мы проигрываем боевикам, они же спекулируют на том, что неважно, что потом выяснится или не выяснится. Да? Ложки нашлись, осадок остался. И потом 100 тысяч раз докажут, что это была авария по техническим проблемам. Вот этот вот час, там два, сколько, сутки, покуда они будут плести вот эти свои, свой бред, да, относительно, что это боевики и так далее, этого хватит, чтобы просто загадить мозг населения.
Но тут, к сожалению, ситуация такова, что непонятно, что лучше, обстрел с земли боевиками или какая-то техническая неисправность, пресловутый человеческий фактор. Но
просто если это обстрел, обстрел с земли боевиками, это значит, что у нас не работает, вот как Дима сказал, не ПВО никакие, ничего, что каждый там бомж может пройти, проникнуть и сделать то, что... Это серьезная очень катастрофа, очень серьезная. И спекуляция сейчас на этой теме очень опасна, крайне.
Ну, конечно, было бы интересно послушать специалистов авиационных.
И так плохо, но лучше бы, наверное, все-таки техника.
Техника, конечно, техники, да. Естественно. естественно.
Дим, если попытаться представить вот как-то процентное соотношение во взлетах-посадках с Хмеймима, какой процент составляет именно военные машины, я имею в виду машины, которые выполняют боевую задачу по уничтожению противника.
И,
да, и гражданский транспортный, скажем так, гражданских там нет практически?
Нет, нет, летают гражданские, из Дамаска летают.
Прямые рейсы есть?
Да, там 3-4 рейса в день, не больше, может быть, даже и меньше, чем 3-4. Но я сам пролетал из Дамаска.
Ну, я недавно летел туда прямым рейсом, абсолютно полный самолет, абсолютно легко.
А количество взлетов, посадок военных самолетов, ну, я не знаю, я скажу, ужасающее просто количество. Там просто, ну, чисто вот по статистике, да, по теории вероятности, ну, не может не быть аварии при таком плотном, как бы, при такой плотной работе авиации. Ну, должно вот что-то случиться, но как, не знаю, как с аварией на дороге, да, рано или поздно ты все-таки когда-нибудь попадешь в нее. Если ездишь всю жизнь на машине.
Не, ну, Дим, мы с тобой люди верующие, давай так, если Богу угодно, да, что называется, то.
А, да.
Если бы Богу не было это угодно, то хоть миллиарды раз.
Дим, спасибо большое. Дмитрий Стешин был на прямой связи со студией, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который неоднократно бывал на Хмеймиме. Кстати, ты, Аббас, тоже неоднократно бывал на Хмеймиме. И вообще, о чем на самом деле может действовать тот факт, что вот первым, по сути, об этом инциденте заявило, ну, само Министерство обороны?
Там, заявило для того, чтобы отсечь версию обстрела. Это совершенно понятно.
Ну и потому что это территория в ведомстве Минобороны России.
Теперь надо, конечно, послушать каких-то авиационных специалистов, которые расскажут, от чего может самолет упасть, не дотянув 500 метров до полосы.
Если он до этого
два раза влетал и садился, и перечислить все причины, по которым он может упасть.
Это очень логичный
вопрос.
Начиная
от того, что там пилот, сделал какую-то элементарную ошибку до отказа техники в последний момент.
Или что нехватки там, топлива, что тоже
потому
бывало.
Потому что вот с Ан-148, да, с ним, в общем, версии выдвинули сразу, что с ним могло случиться на взлете. И, в общем, одна из этих версий в результате и подтвердилась. Там было ограниченное число версий. Что тут могло случиться, пока ничего нет. Я выступлю в роли скептика и скажу, что меня такое поспешное заявление Минобороны несколько насторожило.
Почему? Чем конкретно вас насторожило? В чем скептицизм у вас, ваш?
Именно в том, что они сделали заявление сразу же, которое отсекает версию обстрела. Это значит, что если потом кто-то заявит о том, что обстрел был, они будут настаивать на своем.
Но опять же, давайте еще раз обратимся к формулировке, которую использовали в Министерстве обороны, по докладу с места. Вот, то есть не совершенно точно, да, не было, по докладу с места.
Вот человек, который... При этом будет проведено расследование. Нет, это сделано по одной простой причине, чтобы сразу пресечь возможность спекулировать на атаке боевиков. Значит, что там потом выяснится, да, я не думаю, что они будут настаивать на своем, если будут неопровержимые данные, да, какие-то, да, что это боевики. Нет, ну, безусловно.
Коллега, я, кстати, не...
Но это надо было сделать.
Не могу
просто
взять в голову, почему для многих сейчас атака боевиков хуже, нежели отказ техники. Простите, в Сирии идет противостояние всех со всеми. И то, что Хмеймим, как говоришь, в глубоком тылу...
Потому что после, как вот коллега напоминала, недавние атаки, потом атаки дронов, да, после этого были предприняты, видимо, некие организационные меры по усилению оборонной базы. И если... Пока у нас нет никаких подтверждений, но если вдруг вот эта версия всплывет все-таки о каком-то обстреле, тогда получается, что должен отвечать тот, кто отвечал за усиление охраны базы.
Еще проще, да, потому что это произошло не над Идлибом, условно говоря, да, как вот последнее несчастье, да, где действительно огромное количество боевиков, и там, а это произошло над нашей базой, где, как Дима Стешин сказал, есть ПВО, где это в зоне ответственности России и так далее. И это репутационные издержки, как бы это ни звучало, может быть, да, вот меркантильно, там, ну как угодно, да. Но это говорит о несостоятельности обороны и так далее, и тому подобное. Большой репутационный удар.
Но техническая неисправность, там какие-то ошибки в пилотировании тоже, это ошибки, которые...
Нет, это антропогенный фактор, что называется.
Нужны подробности, да. Нужны подробности, да, что было неисправно.
Не самый лучший пиар.
Не было ли жалоб на какие-то неисправности вот в процессе полета? Они два раза же садились до этого, и взлетали, и что? Поэтому вот я с самого начала говорил о том, что, конечно, переговоры важны в данном случае. С другой стороны, дело военное, и проводить такое открытое расследование, может быть, по соображениям военной безопасности, секретность тоже не нужна.
Нас слушают очень много специалистов, в том числе специалистов в области авиации. Дорогие друзья, Ан-26 это машина очень распространенная. На ней многие летали, как на своем первом серьезном самолете. Что вы думаете, я сейчас обращаюсь к профессионалам от авиации, авиационным инженерам, пилотам, естественно, штурманам. Что вы думаете о произошедшем? Почему машина, которая три раза успешно взлетала, два раза садилась в рамках одного перелета, почему она могла упасть, не дотянув 500 метров до торца взлетно-посадочной полосы? Пишите в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
Тема дня.
Продолжаем разговор об авиакатастрофе, которая произошла на авиабазе Хмеймим, российской авиабазе в Сирии. Георгий Бовт, политолог, публицист, я Антон Челышев. Вот задались мы вопросом о том, какая погода сейчас на территории Хмеймима. Но вот российские источники погоду непосредственно в самом Хмеймиме не дают. Если взглянуть на карту, то ближе всего к Хмеймиму у нас город из крупных, Латакия, если память не изменяет, опять же. И вот давайте взглянем на погоду в Латакии. Эта возможность у нас есть.
Почему мы заговорили о погоде? Потому что в январе 2015 года самолет аналогичного типа Ан-26, принадлежавший, правда, сирийским ВВС, разбился в Сирии. В посадке, в ходе, именно во время посадки в сложных погодных условиях он садился в условиях тумана и столкнулся с линией электропередач, с вышкой электропередач. Вот. И поэтому мы сразу, значит, решили посмотреть погоду. Вот. Про самолет, вот тот, который разбился, на одном из авиационных сайтов можно найти информацию, что о нем говорят. Это, правда, не наш сайт, это иностранный, о том, что он принадлежит авиационной бригаде специального назначения. И там есть фотография о том, что этот Ан-26 с номером РФ-36162 был в Сирии, был в сентябре прошлого года. Вот, и он там давно работает. Всего было построено около 1500 самолетов.
1402, если 1400, быть точным. Да. И из них потеряно 142. То есть получается практически ровно 10%. Но эта цифра здесь не должна никого пугать или смущать.
Но он 69-го года летает самолет.
Да. Летает очень давно, часто используется именно как военно-транспортный самолет.
Да, к тому
самолет.
Же в военных условиях эксплуатация жесткая, поэтому это не обычный транспортный самолет или пассажирский, поэтому там повышенная, конечно, аварийность у него.
Мы попросили прокомментировать произошедшее эксперта по авиационной безопасности, заслуженного пилота России, члена комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрия Сытника. Вот что он сказал.
Ну, Ан-26 – это разработка КБ Антонова. Вот, это мощный, очень хороший самолет. Само КБ по себе очень мощное. Она все время делала транспортные самолеты, тяжелые и средние, и легкие самолеты Ан-2, типа, для которых рекорды Гиннесса до сих пор. Вот, поэтому то, что Ан-26 упал, эксплуатация их уже более 50 лет, этих машин. Ну, и не факт, что этому 50 лет самолет. Нужно просто посмотреть данные, когда он выпущен, сколько он налета имеет. У военных их сохранилось еще более 150 экземпляров есть летающих. Так что сопровождение этих самолетов как бы приостановлено конструкторским бюро, потому что разорваны связи между Украиной и Россией. Близки, похожи на самолет Ан-24, только это грузовой вариант, у него не было кресел установлено, у него немножко другой фюзеляж был. Ну как, все параметры одинаковые. Крыло, навеска двигателей, шасси, управление, авионика примерно были одинаковые. Но он сразу делался в грузовом варианте для военных.
А вот...
Погода в Латакии сейчас
прекрасно.
Плюс 24, значит, переменная облачность без осадков.
Ветер южный 5 метров в секунду, это, и давление хорошее.
Рядом, да.
Совсем. Вообще, погодные условия вряд ли могли стать причиной катастрофы. Известно, что туманы, они, как правило, по утрам, либо вечером. Все произошло в дневное время по местному исчислению времени. Уже появилась первая официальная реакция на произошедшее. Главная военная прокуратура начала проверку по факту крушения российского транспортника недалеко от авиабазы Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. В Совете по правам человека при президенте России выразили соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 на территории Сирии. Пока это все данные к этому часу. Еще раз, вот официально Министерство обороны заявляет о том, что причиной авиаинцидента могла стать техническая неисправность. Огневого воздействия по самолету не было, согласно докладу с места. В военном ведомстве также добавили, что комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего. А версий таковых
пока нету как вражеских сайтах, и никаких, никто не признается, значит, из наших противников в Сирии, что он берет на себя ответственность за эту катастрофу или еще что-то такое. Значит, никаких намеков на том, что там идут бои,
Георгий Георгиевич,
и так далее.
Вот мы с вами привели погоду в Латакии, но все-таки Латакия, она находится далековато на самом деле от Хмеймима, и ближайший город к аэродрому Басиль Алясад Хмеймимскому — это Джебла. А погоды в Джебле вот у меня сейчас перед глазами нет. Российские источники ее не дают. А вот смотрите, что сообщает телеграм-канал Варгонза. По его сведениям, сегодня в Латакии, опять ссылка на Латакию, где находится авиабаза, очень сильный ветер. Хотя, опять же, российские источники дают 5 метров в секунду южный ветер. Очевидцы крушения сообщают, что при заходе на посадку самолет, цитата, очень сильно накренился и садился почти боком. Вот, но, опять же, есть огромное количество видео в интернете, на Ютьюбе, видео посадок самолетов при сильном и очень сильном ветре. Вот такие.
Но там были все-таки такие современные самолеты, надо сказать.
Ну, дело тут, мне кажется, не в современности, а в размерах. Все-таки Ан-26 не самый большой. Да, он не дотягивает по размеру до
Боинга 737. Человека его.
Да, и, но тем не менее, все-таки, если посадка происходит под контролем, то, ну да, самолет там накреняется и так далее, но это происходит уже вот, что называется, над самой полосой, они вот такие вот кренделя выписывают.
Да,
и
да.
Даже соприкоснувшись шасси с бетонкой, они эти кренделя выписывают, но если все идет по плану, если сидит профессионал за штурвалом, то, как правило, все заканчивается благополучно. А тут все-таки 500 метров не дотянул до полосы. Там, что это может быть? Микропорыв, но это пусть профессионалы на эту тему выскажутся. Я напомню, что мы ждем комментариев от профессионалов на нашем, в нашем WhatsApp, Viber и Telegram на 967-200-97-02. Отправляйте сообщение или звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Тимофей пишет: я авиаинженер, работал на Анах 24-26. Самолет мог упасть по любым причинам, нужно ждать следствия. А вот то, что Минобороны сходу заявило о том, что это не ПЗРК, наводит на все такие мысли. Кстати,
слово ПЗРК, оно пока не звучало, не употребляло.
Да.
Пока не звучало.
Все понятно, что мы не профессионалы, но тем не менее, к сожалению, нынешние условия позволяют нам делать вывод о том, что самолеты сбиваются из переносных зенитно-ракетных комплексов. Ну, не из винтовок,
кстати,
же МОСИ.
Кстати говоря, ПЗРК, помните, еще в 90-е годы мы вели переговоры, в том числе с американцами, и они с нами вели о том, чтобы предотвратить распространение этих ПЗРК по миру неконтролируемо. Было заключено даже специальное соглашение об этом. И где оно? Оно не работает фактически. И в общем, оно толком и давно уже не работает. Поэтому вот эти ПЗРК, они расползлись по миру и попали в руки в том числе боевиков. И это не значит, что там в данном случае самолет был сбит из ПЗРК. Это значит, что это вооружение неконтролируемое, которое начало поставляться, надо сказать, еще моджахедам афганским, нашими нынешними да, американскими друзьями. Потом они, правда, часть стрингеров, довольно большую часть выкупали. По 30 тысяч долларов за штуку. Вот. Многое выкупили, но, тем не менее, были и другие источники вот этих вооружений. В том числе распродавали нелегальным образом и запасы Варшавского договора. Так что все это оружие где-то
по миру
разбрелось.
У нас телефонный звонок из Волгограда. Владимир, здравствуйте. Вы профессионал от авиации, я правильно понимаю?
Да, правильно. Я штурманом летал на Ан-26 с десяток лет, наверное.
Расскажите нам про этот самолет.
Замечательная машина. Я в первую очередь хотел бы выразить соболезнования родственникам погибших. И хотел бы поддержать, вот там вам по WhatsApp, по-моему, прислали,
да.
Инженер, да, что на самом деле мы сейчас с вами будем гадать на кофейной гуще. Вариантов может быть условно 25. И что, вот мы сейчас 25 этих вариантов переберем, а комиссия найдет 26-й
конечно,
вариант.
Конечно.
Я вообще не понимаю смысл вот этого вот из пустого в порожнее переливания. Вот просто не понимаю.
Смысл заключается в том, что люди, они хотят что-то услышать и знать. Они не могут, вот так они устроены, они хотят знать новости или слухи. К сожалению, люди порочные, если хотите, и они хотят новости знать. Они не могут сидеть просто и ждать, пока им комиссия через три месяца что-то доложит.
Это не новость, это бабки на скамейке сидят и судачат. Это
нет,
не
смотрите, мы же потому и призываем к разговору. Слушайте, ну комиссия, ну вот комиссия по Ту-154, который упал в Черное море.
Год заседала.
Ну вот комиссия.
И что комиссия?
Люди не будут ждать, понимаете, не хотят ждать год, потому что пока...
А что, люди за это время узнали новость фактическую?
За это время было столько всяких вбросов и инсинуаций, что черт ногу сломит. Именно поэтому мы призываем
к участию
в эфире профессионалов.
Вот представьте себе ситуацию, когда у человека умирает кто-то там, не дай бог, близкий или там знакомый у человека. Ему говорят, значит, мы тебе не скажем, от чего он умер, жди, пока будет вскрытие. Умер, сиди спокойно дома. Ну как это? Нормально, да? Вы будете сидеть спокойно дома и не будете расспрашивать, а что с ним случилось, а почему он болел, а чем он болел. Так и здесь. Это ж ровно такая же логика. Люди хотят знать как можно быстрее, и не надо их осуждать за то, что они хотят это знать.
Ну, правда.
Людей-то я не осуждаю. Сейчас просто я понимаю, как всегда у нас идет шквал информации из всех каналов в течение недели, из пустого в порожнее. Вот это возмущает на самом деле.
Кстати говоря, вот этот шквал информации из пустого в порожнее, в том числе сплетни, подталкивают комиссии для того, чтобы более тщательно проводить расследование и постараться дать или правду, или правдоподобную информацию. Потому что если бы вообще никто ничем не интересовался, они бы писали, что там... Понимаете, как в свое время в Перми самолет упал с пьяными пилотами. Если бы люди не было давления общественного мнения, так бы и закрыли это дело, и секретили бы, и сказали, что упал и упал по техническим причинам, не ваше собачье дело.
А вот скажите...
А когда давление было, и расследовали до конца, и выяснили, что пилоты были пьяные.
Вот смотрите, очевидцы сообщают, что был очень сильный ветер, и самолет снижался практически боком. Вот сильный ветер насколько мог помешать нормальной посадке? Мог или коротко, да или нет?
Конечно, мог.
Спасибо. Спасибо большое. Сейчас мы прерываемся на 2 минуты. Я прошу вас оставаться на связи со студией. Я обращаюсь к нашему слушателю из Волгограда. Мы через 2 минуты продолжим этот разговор. «Комсомольская правда», прямой эфир. Приглашаем к участию в этом разговоре профессионалов от авиации.
Тема дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт, политолог, публицист, я Антон Челышев. Говорим об авиакатастрофе в Сирии. При заходе на посадку на авиабазу Хмеймим потерпел крушение Ан-26 Министерства обороны Российской Федерации. Погибли 32 человека, 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Как сообщает Public Mesh, среди погибших При крушении Ан-26 в Сирии есть женщины. Информация еще немного официальной, которая начинает поступать. В Госдуме заявили, что крушение Ан-26 не является предметом расследования Комитета по обороне. Депутаты не должны подменять в данном вопросе Министерство обороны, отметил зампред комитета Юрий Швидкин. Тоже получается такое действие на упреждение, потому что еще ни один депутат, мы внимательно следим, в четыре глаза, ничего не прокомментировал.
Наши депутаты вообще неохотно расследуют какие-либо дела, связанные с Министерством обороны или не связанные с Министерством обороны, они считают, что они не должны никуда вмешиваться и ничего расследовать. Поэтому у меня лично, вот вы упоминали катастрофу Ту-154 над Черным морем, у меня не оставил удовлетворения окончательный доклад о причинах этой авиакатастрофы. И вот это мое субъективное мнение, частное. Я считаю, что, например, в данном случае более объективное расследование, чем провело Минобороны, может быть, выявило какие-нибудь другие вещи.
Нас тут упрекают в том, что мы вообще на эту тему говорим, но мы должны говорить на эту тему и должны привлекать к этому разговору профессионалов, чтобы как раз все комментарии были взвешенными. Вот очередной профессионал на прямую связь у нас со студии выходит. Это заслуженный пилот России Виктор Саженин. Виктор Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Информации пока не очень много, конкретно ее практически нет. Тем не менее, исходя из того, что было сказано, из того, что известно, какие выводы вы готовы делать сейчас?
Ну, не выводы, скорее предположения.
Предположения, согласен.
Да. Ну, вероятность поражения такого самолета и стрелкового оружия крайне низка, да. Ну вот я 6 лет выполнял полеты в Кабул с 83 по 88 период ведения боевых действий. И там вот эти военные самолеты, Ил-76 и Ан-26 в том числе, отстреливали тепловые ракеты, ловушки от стикеров, да? Ну, они сопровождали, я имею в виду вертолеты, которые могли отстреливать эти тепловые ракеты, они, да, значит, тоже сопровождали нас и, ну, отводили, мягко говоря, эти стингеры в сторону. А вот из слабых мест этого самолета, поскольку я на нем тоже 6 лет пролетал, могу сказать, что случаев отказов органов управления не было. Но у него слабое место, это если при отказе двигателя винт не входит во флюгерное положение, то есть, чтобы создавать минимальное сопротивление, а остается в прежнем положении. Это из-за огромного плеча и разворачивающий момент самолет может просто-напросто опрокинуться. И при близости земли это, ну, экипаж просто-напросто обречен.
То есть
вот такая вероятность.
Это в случае отказа двигателя.
Но такое, да, развитие событий возможно только при отказе двигателя, да?
Да, если отказ двигателя, и самолет не входит во флюгерное положение. Ну, если он во флюгерное положение, но экипаж своевременно реагирует, еще рулями направления, там возможно удержать его от разворота.
В двух словах, флюгерное положение – это что такое?
Это когда винт становится, ну, вот представляете себе винт воздушный, да, он становится, ну, под минимальным углом, создавая минимальное сопротивление. Если он остался в прежнем, как лопата, вот всей этой широкой частью, да, то представляете, какое лобовое сопротивление будет.
Первая причина – это отказ двигателя.
Ну, конечно, чтобы он опрокинулся.
Тут некоторые из наших слушателей выдвинули такую версию, конечно, она ни на чем не основана, что если боевики запустили дрон по курсу движения самолета, например.
Ну, дрон, если вот столкнется с двигателем, то, естественно, произойдет остановка. А еще худший вариант, если заклинивание этого двигателя,
да,
то, если он самовращается или авторотирует, еще какое-то уменьшение этого лобового сопротивления будет. А если он просто заклинил, то это сопротивление будет еще больше. То есть это еще ухудшит положение. Ну и у этого самолета еще было разрушение в воздухе. В силу того, что самолет эксплуатировался как раз-таки в жарких климатических условиях в Африке, ну там тропики, влажность и все дела. Да? И он просто от усталостных трещин разрушился в воздухе. Вот такой самолет.
Ну, похоже, это не этот случай.
Это не тот случай, да. Ну, там есть слабые места, связанные с обледнением. Это опять не этот случай.
Тоже не тот случай, да.
Еще одна версия, которая сейчас выдвигается, это нехватка топлива на финишном отрезке полета.
Да, кстати, тоже. Можно там планировать без топлива.
Ну, да, спланировать я уже как-то раньше комментировал, что любой самолет, у которого есть крылья, и при наличии скорости, естественно, он может спланировать и произвести посадку, кстати, на грунт. Этот самолет предусмотрен для посадки на грунт в том числе, потому что мне приходилось садиться не только на бетонные полосы, но и на грунтовые в том числе.
на этом самолете. Так что, конечно, он мог бы спланировать без вопросов.
Что ж,
при отказе двух двигателей. То есть он планирует, да?
Да, спасибо.
Виктор Михайлович, спасибо вам большое. Виктор Саженин был на прямой связи со студией, заслуженный пилот России.
Кстати, наличие дронов по курсу движения самолетов вражеских, да, оно не опровергает версию Минобороны об отсутствии огневого воздействия.
Ну, с одной стороны, да.
Это не огневое воздействие.
Георгиевич, я представил себе просто ситуацию, при которой дрон попадает под работающий винт Ан-26, ну, он моментально...
Даже птица, если туда попадает.
На тысячу маленьких...
Ну, да, нет, но двигатель-то от этого не лучше, правильно?
Ну, понимаете, одно дело двигатель реактивный, который представляет собой такую здоровенную воронку, которая всасывает в себя воздух, а другое дело двигатель турбовинтовой.
Это не знаю, это я не знаю. Это шальная версия, она может подтвердиться только в случае того, если кто-то из присутствующих там боевиков выскажется на эту тему. Но пока они все молчат, и бесконечно дружественное информагентство Аль-Джазира тоже пока на этот счет молчит.
Вот я слежу параллельно за обсуждением, которое идет на одном из профессиональных пилотских сайтов. Один из участников форума пишет, что на такой высоте, как 500 метров, на такой высоте в 500 метрах от торца уже был визуальный контакт с землей, с полосой, соответственно.
Да.
Кроме как отказ движка без флюгирования, ничего не могу представить. Все остальное решаемо. То есть вот эксперт, по сути, соглашается с только что прозвучавшим в нашем эфире Виктором Михайловичем Сажениным. Вот отказ двигателя и...
Ну вот, соответственно, вопрос, почему отказал двигатель.
Здесь уже тоже, может быть, вариантов
гадать
большое можно, количество. Да. Все больше, кстати, на другом форуме тех, кто соглашается с версией относительно нехватки авиакеросина. Но, опять же, это то, что сразу приходит на ум, даже если ты не профессионал от авиации.
Все-таки, знаете, вот нехватка керосина, это там экономия топлива какая-то. Мне кажется, эта проблема, она больше таких малобюджетных компаний, где они там лишние маневры не совершают, чтобы их премии не лишили. Мне кажется, в нашем Минобороны оно не по части экономии на топливе.
Ну, Минобороны-то в целом нет, но с другой стороны, Сирия — это не тыл. Правильно, здесь не учебно-тренировочные полеты проводятся.
Да, но если он два раза садился, он, так сказать, знал, сколько у него топлива, он легко мог дозаправиться.
Смущает пока то, что нет информации о том, кто был на борту. Ну, с моей точки зрения...
Ну, а что вам скажут? Там не было людей, которые известны, так сказать, всей стране. Это военнослужащие, скорее всего. И какие-то, может быть, гражданские служащие тоже там были, не знаю. Если там были женщины, там можно предположить, что были врачи или кто-то.
По поводу гражданских служащих, кстати, тоже была информация о том, что там могли находиться несколько штатских.
Угу.
Вот, но это тоже могли быть представители бизнеса.
Во всяком случае, это не какое-то, так сказать, происшествие на борту, типа внутри самолета что-то там случилось, теракт, это явно не тот случай. Отказ техники, вот, но по каким причинам она отказала, мне кажется, что...
Сейчас самое время.
Это вопрос интересный.
Кстати, поднять информацию обо всех авиапроисшествиях, имевших место с самолетами этого типа за последние годы. Их было, кстати, не так много. Вот, по данным агентства РИА Новости, их было всего 8, начиная с конца декабря 2012 года. Причем далеко не все из них, из этих 8, произошли в России. Значит,
их много по странам третьего мира находится.
Декабрь 2012 года, горная местность Перу, Лима, неподалеку от 21 февраля 2014 года, Тунис, Грамбалия, провинция Набель, район Грамбалия. Декабрь 2014 года, Демократическая Республика Конго, украинская авиакомпания «Сирин». Апрель 2016 года, армия Ан-26 армии Судана. 9 марта 2016 года, Ан-26 грузовой, компания True Aviation им управляла, а инцидент произошел у берегов Бангладеш в районе города Кокс-Базар. апрель 17 года, Ан-26 революционной вооруженной силы Кубы. На Кубе произошел инцидент. Май 17 года, вот российский инцидент, Саратовская область. Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров, погиб военнослужащий. Ну и вот сегодняшнее авиапроисшествие. Георгий Ильич, спасибо вам большое. Георгий Бофт, политолог, публицист, был в нашей студии. Продолжим следить за новостями в следующем часе.